Урок 4. Иисус – наш верный брат. Памятный стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. Первая глава послания к евреям говорит об Иисусе как о Сыне Божьем, превосходящем ангелов, который есть сияние славы и образ ипостаси Его. Во второй главе послания Иисус представлен Сыном Человеческим, который стал ниже ангелов и принял слабую человеческую природу, вплоть до смерти. В первой главе Бог говорит об Иисусе: «Ты – Сын Мой». Во второй Иисус называет сынов человеческих своими братьями. В первой главе Отец провозглашает божественную власть Сына. Во второй Сын подтверждает свою верность Отцу. В первой главе Иисус – Святой Господь, Создатель, поддерживающий Вселенную и правящий над ней. Во второй Иисус – человеческий первосвященник, милосердный и верный. Таким образом, описание Иисуса как верного и милосердного брата отражено в описании Сына как высшего проявления вечного Бога-Творца.
Воскресенье, 16 января. Ближайший родственник и искупитель. Прочитайте книгу Левит, 25 главу, с 25 по 27 стихи и с 47 по 49 стихи.
«Если кто из вас обеднеет и будет вынужден продать свой земельный участок, тогда его ближайший родственник должен прийти и выкупить проданное бедняком. Однако, если нет у него никого, кто может выкупить тот участок, а какое-то время спустя он сам сумеет добыть достаточные средства для выкупа, тогда из них нужно вычесть стоимость земли за те годы, что прошли после продажи, и, заплатив купившему землю оставшуюся разницу, он сможет вернуться на свой участок земли. Если какой-нибудь поселившийся среди вас человек из другого народа станет богат, а брат твой израильтянин так обеднеет, что за долги продаст себя прожившему среди вас человеку из чужого народа или выходцу из семейства переселенца, то за тем, кто продал себя, все еще сохраняется право на выкуп, и это должен сделать один из его братьев, дядя или его двоюродный брат. Может выкупить его и кто-нибудь из близких родственников, из рода его, или сам он со временем окажется в состоянии выкупить себя.
Кто мог выкупить человека из-за бедности, потерявшего собственность или свободу? Закон Моисея предусматривал: если человек был настолько беден, что дабы выжить, ему приходилось продавать свою собственность или даже себя самого, ему возвращалась его свобода и имущество каждые 50 лет, в юбилейный год. Юбилейный год был великим субботним годом, когда долги прощали, имущество возвращали, а пленным даровали свободу. Однако 50 лет – долгий срок. Вот почему закон Моисея также предусматривал, что ближайший родственник может заплатить оставшуюся часть долга и выкупить своего родственника гораздо раньше. Ближайший родственник также был гарантом справедливости в случае убийства. Он мог быть мстителем за кровь, преследовать убийцу своего близкого родственника и наказать его. Прочитайте послание к евреям, 2 главу с 14 по 16 тексты.
«А раз дети его из плоти и крови, то и он стал подобно им человеком из плоти и крови, чтобы одолеть смертью того, кто имеет власть над нею, то есть дьявола, и освободить тех, кто всю свою жизнь из страха смерти пребывал в рабстве. Не об ангелах он, конечно, печется, но о потомках Авраамовых».
Как в этом отрывке описано величайшее деяние Иисуса для нас? Этот отрывок изображает людей без Бога как рабов дьявола, а Иисуса как нашего Искупителя. Когда Адам согрешил, люди попали под власть сатаны. В результате у нас не было силы противостоять греху. Хуже того, За наше преступление требовалось наказание вечной смертью, от которого мы не могли откупиться. Итак, наше положение было совершенно безнадежным. Однако Иисус принял нашу человеческую природу и стал таким же, как мы, из плоти и крови. Он стал нашим ближайшим родственником и искупил нас. Господь не стыдится называть нас братьями. Парадоксально, но приняв нашу природу и искупив нас, Иисус также открыл свою божественную природу. В Ветхом Завете истинным искупителем израильтян, их ближайшим родственником, является сам Яхве. Как мы можем глубже познать реальность близости Христа к нам? Почему это так важно для нашей веры?
Понедельник, 17 января. Не стыдится называть нас братьями. В послании к евреям сказано, что Иисус не стыдится называть нас своими братьями. Хотя Сын един с Отцом, Он принял нас как членов Своей семьи. Насколько ярко противопоставлено такое единение публичному позору, который пришлось пережить читателям послания к евреям. Прочитайте послание к евреям, 11 глава, с 24 по 26 стих.
«Верил и сам Моисей, когда, став взрослым, отказался называться сыном фараоновой дочери. Быстротечным удовольствием греховным предпочел он страдания вместе с народом Божьим. Поношение, подобное тому, которое позднее выпало на долю Христа, счел он для себя большим богатством, нежели сокровища египетские. В грядущем он видел истинное воздаяние».
Каким образом выбор Моисея перекликается с тем, что Иисус совершил для нас? Представляете ли вы, что означало для Моисея быть названным сыном дочери фараоновой? Он был влиятельным лицом в самой могущественной империи того времени. Он получил высшую гражданскую и военную подготовку и стал выдающимся человеком. Стефан сказал, что Моисей был силен в словах и делах. Эллен Уайт также сообщает, что он был любимцем воинов, и фараон решил сделать усыновленного внука наследником своего престола. Тем не менее, Моисей отказался от всех этих привилегий и решил отождествлять себя с израильтянами, народом рабов без образования и власти. Прочитайте Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 и 33 стих.
«Кто открыто признает меня перед людьми, того я, Сын человеческий, признаю перед Отцом моим небесным. А кто от меня отречется перед людьми, от того и я отрекусь перед моим Отцом небесным».
Второе послание к Тимофею, 1 глава, 8 и 12 стих.
«Потому не стыдись свидетельствовать о Господе нашем и меня, который ради Него ныне в узах, не стыдись. А как и я, полагаясь на Бога, участвуй со мной в страданиях за благовестие. Зато и оказался я в нынешнем моем положении. Но не стыжусь этого, ибо знаю, в кого уверовал, и нет у меня сомнений в том, что дело, веренное мне, надежно будет сохранено им до великого дня того».
Послание к евреям, 13 глава, с 12 по 15 стих.
«Потому и Иисус, дабы осветить народ своей собственной кровью, за стенами города пострадал. Так выйдем же и мы за стан к нему, неся на себе позор, который когда-то он за нас нес. Ибо нет у нас здесь на земле града, чтобы жить в нем всегда. Мыслями о грядущем живем мы. А потому, как жертву свою, будем через Иисуса всегда возносить Богу хвалу, Данюст, исповедующих имя Его».
Чего требует от нас Бог? У читателей послания к евреям была похожая проблема. После преследований и гонений многие из них начали стыдиться Иисуса, поэтому им угрожала опасность ругаться Ему вместо того, чтобы почтить Его. Павел же постоянно призывает читателей твердо держаться исповедания своей веры. Библия говорит, что Иисус не стыдится называть нас братьями. Какие действия и поступки могут привести к тому, что Иисус будет стыдиться нас? Прочитайте Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих.
«И кто из этого неверного Богу и грешного поколения постыдится меня и слов моих, того и Сын человеческий постыдится, когда придет со святыми ангелами во славе Отца Своего».
Бог желает, чтобы мы признали Иисуса нашим Богом и нашим братом. Как наш Искупитель, Иисус заплатил наш долг. Как наш брат, Он стал для нас образцом. Бог Отец предопределил нам быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Подумайте о выборе, который должен был сделать Иисус, дабы принять нас как своих братьев и сестер. Почему выбор Иисуса повлек гораздо больше для Него унижения, чем выбор Моисея для Него? Что это говорит нам о любви Бога к нам?
Восемнадцатое января. Воспринял плоть и кровь. Послание к евреям сообщает, что Иисус принял нашу человеческую природу, чтобы заместить нас и умереть за нас второй смертью. Это основа замысла спасения и наша единственная надежда на вечную жизнь. Прочитайте Евангелие от Матфея, главу 16, стих 17.
«Блажен ты, Симон, сын Ионы, — сказал ему Иисус, — ведь не разум человеческий открыл тебе это, но Отец мой Небесный».
Послание к Галатам, 1 главу, 16 текст.
«Открыть мне и через меня Сына Своего, чтобы возвещал я благую весть Его среди язычников. Но когда Бог, еще до рождения моего избравший и своей благодатью призвавший меня, пожелал открыть мне и через меня Сына Своего, чтобы я возвещал благую весть Его среди язычников, я не поспешил тогда за советом кому-либо из людей».
Первое послание к Коринфянам, 15 главу, 50 стих.
«Я говорю о том, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует нетление».
Послание к Ефесянам, 6 главу, 12 текст.
«Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного».
С какими недостатками человеческой природы связано выражение «плоть и кровь»? Выражение «плоть и кровь» подчеркивает хрупкость человеческого естества, его слабость, ограниченность и смертность. Апостол Павел в своем послании говорит, что Иисус уподобился своим братьям во всем. Это выражение означает, что Он стал полностью человеком. Христос не просто выглядел или казался человеком. Он действительно был человеком, действительно стал одним из нас. Приведите свидетельства Библии, подтверждающие, что Иисус был в полном смысле человеком, хотя в то же время Он оставался Богом. Однако Павел также говорит, что в отношении греха Иисус отличался от нас. Во-первых, Он не совершил никакого греха. Во-вторых, имея человеческую природу, Он был святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Все мы согрешили, и у всех нас есть плохие наклонности. Наша зависимость от греха заложена глубоко внутри самой нашей природы. Мы из плоти и проданы в рабство греху. Гордость и другие греховные мотивы часто оскверняют даже наши добрые поступки. Однако природа Иисуса не была испорчена грехом. И так должно было быть. Если бы Иисус был продан греху, как мы, ему также нужен был бы Спаситель. Но Иисус сам пришел как Спаситель и принес себя в непорочную жертву Бога за нас. Затем Иисус уничтожил власть дьявола, умерев как безгрешная жертва за наши грехи, и тем самым сделав возможным наше прощение и примирение с Богом. Христос также сокрушил власть греха и дал нам силу жить праведной жизнью, исполнив свое обещание заключить Новый Завет и написать закон в наших сердцах. Таким образом, Спаситель победил врага и освободил нас, поэтому теперь мы можем служить Богу живому. Что касается окончательного уничтожения сатаны, оно произойдет, когда он будет брошен в озеро огненное. Если нам обещана победа в Иисусе, почему некоторые из нас терпят поражение в борьбе с грехом? Что мы делаем не так? И как можем начать жить согласно высокому призванию, которое имеем в Иисусе?
Среда, 19 января. Совершенство через страдания. Прочитайте послание к евреям, 2 глава, 10, 17 и 18 стих.
Таков и был замысел Бога. Он, для которого все и через которого все, не только многих своих сынов и дочерей к славе привел, но и открывшего им путь к спасению, сделал совершенным спасителем через страдания. Потому-то и нужно было ему во всем уподобиться братьям своим. Только так он и мог стать милостивым и верным Богу первосвященником, чтобы принести жертву умилостивления за грехи народа. Он сам прошел через искушение и страдания, потому и может понять искушаемых и помочь им.
Послание к евреям, 5 глава, 8 и 9 стих.
Сын Божий Иисус научился тогда через страдания послушанию беспредельному. И так был он окончательно приготовлен к тому, чтобы стать источником вечного спасения для всех послушных ему.
Какова была роль страданий в жизни Иисуса? Как вы считаете, почему Иисус должен был пройти через страдания, чтобы спасти человечество? Апостол говорит, что Бог сделал Иисуса совершенным спасителем через страдания. Разве это не удивительное выражение? Ранее Павел сказал, что Иисус — сияние славы и образ ипостаси Его, а далее подчеркнул, что Он безгрешен, чист, непорочен и свят. Иисусу не нужно было преодолевать какое-либо моральное или этическое несовершенство. Он был совершенным и морально, и этически. Однако в послании к евреям говорится, что Иисус прошел через процесс совершенствования, что дало ему возможность спасти нас. Иисус был совершен в том смысле, что во время своей земной жизни был подготовлен стать нашим спасителем. Первое. Иисус был совершен через страдания, чтобы стать вождем нашего спасения. Ему пришлось умереть на кресте в качестве жертвы, чтобы Отец имел законный способ спасти нас. Христос был совершенным и единственно возможным жертвоприношением. Как Бог, Он мог осудить нас, но благодаря Своей жертве также может спасти нас. Второе. Иисус научился послушанию через страдания. Послушание было необходимо по двум причинам. Во-первых, оно сделало Его жертву приемлемой. Во-вторых, Его страдания позволили Ему стать нашим примером. Будучи Богом, кому Он должен был подчиняться? Он был Сыном Божьим, единым с Богом, и все повиновались Ему как правителю Вселенной. Следовательно, Иисус перешел не от непослушания к послушанию, а от полноты власти и владычества к покорности и послушанию. Возвышенный Сын Божий стал послушным Сыном Человеческим. Третье. Перенесенные искушения и победа над ними дали Иисусу возможность быть милостивым и верным первосвященником. Страдания не сделали Иисуса более милосердным. Напротив, именно по своему милосердию Он изначально добровольно вызвался умереть на кресте, чтобы спасти нас. Именно земные страдания Христа наиболее полно открыли милосердие Бога. И именно через страдания реальность братской любви Иисуса стала явной для всех. Если страдал безгрешный Иисус, то и мы, грешники, тоже будем страдать. Как мы можем научиться переносить все жизненные скорби, черпая надежду и уверенность у Господа, явившего нам свою любовь многократно?
Четверг, 20 января. Иисус стал братом, чтобы быть примером. Еще одна причина, по которой Иисус принял нашу человеческую природу и жил среди нас, заключалась в том, что только Он мог быть нашим примером. Он единственный мог показать нам, каков Бог и как правильно жить перед Богом. Прочитайте послание к евреям, 12 главу, с 1 по 4 тексты.
Окруженные столь многими свидетелями, отрешимся и мы от всего, что гнетет нас, вырвемся из сетей греха, в которые так легко попадаем, и с упорством атлета устремимся к поставленной перед нами цели. Видя всегда перед собой Иисуса, который есть начало и венец нашей веры. В чаянии грядущего торжества своего Он принял крестные муки, пошел на позор и унижение, но теперь воссел по правую сторону престола Божия. «Дабы не изнемочь вам и не пасть духом, думайте о том, кто подвергся такому поруганию от грешников. В своей борьбе со грехом вы еще не до крови ему противостояли».
По словам апостола, как нам следует проходить поприще христианской жизни? Почему, по вашему мнению, так важно взирать на Иисуса и помыслить о нем, чтобы успешно пройти жизненный путь? Расскажите, как этот совет помогал в вашей жизни. В данном отрывке Иисус находится на вершине длинного списка героев, которых апостол приводит в предыдущей главе в качестве примеров веры. Этот отрывок называет Иисуса начальником и совершителем нашей веры. Греческое слово «архегос» — основатель, первопричина, в синодальном переводе «начальник». Также можно перевести как «первопроходец». Христос является первопроходцем в том смысле, что идет впереди верующих. В послании к евреям, 6 главе 20 стихе, он назван нашим предтечей, греческое «продрамос», «бегущий впереди», «предвестник». Согласно контексту, совершитель — тот, кто усовершенствует нашу веру. Работа оправдания — только начало христианского опыта. Мы должны не только положить основание обращению от мертвых дел, но и поспешить к совершенству. Мы должны возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы должны одерживать победу за победой над запинающими нас грехами и возрастать в того, который есть глава Христос. Наш характер должен быть преобразован обновлением нашего ума. Это работа живущего в нас Христа, как совершителя веры. Это дело освящения. Прочитайте послание к евреям, 2 главу, 13 стих. «И еще, я буду уповать на Него, и еще, вот я и дети, которых дал мне Бог». Здесь Иисус говорит, что будет уповать только на Бога. Этими словами отсылают нас к книге пророка Исаии, 8 главе, 17 и 18 текстам. Исаия сказал эти слова перед лицом ужасной угрозы вторжения со стороны Северного Израиля и Сирии. Вера пророка противостояла неверию царя Ахаза. Бог увещевал Ахаза довериться ему и попросить знамения, подтверждающего, что он избавит его. Господь уже пообещал царю, как Давидову сыну, что защитит его как собственного сына. Теперь, для подтверждения своего обещания, Бог милостиво предложил Ахазу попросить себе знамение. Однако Ахаз отказался просить знамение и вместо этого отправил гонцов к Фиглафилосару, царю Ассирии, со словами: «Раб твой и сын твой я». Как трагично! Ахаз предпочел быть сыном Фиглафилосара, а не Бога. Однако Иисус уповал на Бога и на его обещание, что он положит врагов под его ноги. Бог дал и нам такое же обещание, и мы тоже должны верить ему, как делал Иисус. Как мы можем научиться доверять Богу, если в своей повседневной жизни не принимаем решения, отражающие это доверие? Подумайте о том, какой важный выбор вам предстоит в ближайшем будущем, и как вы можете быть уверены, что ваши решения свидетельствуют о доверии Богу.
Пятница, 21 января. Для дальнейшего исследования. В тексте Евреям 2 глава 13 стих процитированы слова Иисуса, которые он сказал отцу о своих братьях. «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Патрик Грей, профессор религиоведения, предполагает, что здесь Иисус изображен как попечитель своих братьев. Римская система опеки и попечительства определяла, что после смерти отца наставник, часто старший брат, становился ответственным за заботу о несовершеннолетних детях и за их наследство до достижения ими совершеннолетия. Это усиливало естественную обязанность старшего брата заботиться о своих младших братьях и сестрах. Это объясняет, почему в послании к евреям мы названы братьями и сестрами Иисуса, а также его детьми. Как наш старший брат, Иисус — наш наставник, опекун и защитник. Христос пришел на землю, восприняв человеческую природу и став представителем человечества, дабы показать в борьбе с сатаной, что человек, такой, каким его создал Бог, будучи соединенным с Отцом и Сыном, может исполнить все божественные требования. Своей жизнью и наставлениями Христос оставил нам совершенный пример бескорыстного служения, исходящего от Бога. Бог существует не для себя. Создав мир и поддерживая все живое, Он непрерывно служит другим. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И это совершенное служение Бог поручил своему Сыну. Иисусу предстояло показать всему человечеству, что значит служить людям. Вопросы для обсуждения. Первый. В послании к евреям сказано, что Иисус стал нашим братом, дабы спасти нас. Подумайте о том, что это значит с точки зрения Бога, на что Он пошел ради нашего спасения. Почему это трагическая ошибка — отказываться от такого драгоценного дара спасения? Какое значение для нас имеет факт, что Иисус не родился проданным греху, как мы? Прочитайте послание к римлянам, 7 глава, 14 стих.
«Совершенно очевидно, что закон духовен, но я — человек. Я из плоти и продан в рабство греху».
Подумайте о Моисее и о том, почему израильтянам было важно, что он не был рабом, как они. Как история Моисея, хоть и в небольшой степени, помогает нам понять, что Иисус совершил для нас. Третий. Подумайте о роли страданий в нашей жизни. Почему никогда не следует думать, что страдания хороши сами по себе, даже если иногда они могут быть полезны?